Глава 23. Картина предательства. Часть 2. «Что есть единство?» — вещал голос красного глаза в моем наушнике. Каламити, Вельветремеди, не сговариваясь, приняли на себя командование, пока мы пробирались к выходу из банка. Мои копыта казались тяжелыми, как будто бы это они были закованы в сталь. Я не могла смотреть на стил Хувза, я чувствовал только, что он смотрит на меня, не произнося при этом ни слова. Это было намного хуже, чем если бы он на меня кричал. «Единство — это вы! Единство — это ваша семья, ваш отец и мать, ваши братья и сестры! Или, во всяком случае, оно будет ими!» Я видел это. И да, единство будет и мною тоже. Но сейчас я всего лишь его, а значит и ваш покорный слуга. Богиня осенила меня видением единства, и это она принесет мир в эту неспокойную страну. Считайте меня не более чем курьером, доставляющим послание эволюции. Мы следуем за богиней в ее великом поиске во имя излечения этой земли и всех добрых пони на ней. Никто не умирает в Филадельфии, если сам не изберет этого. А в Новой Эквестрии никому больше не придется умирать. Когда вашим мытарством настанет конец, вам останется только отдаться воле богини. Уже сейчас она принимает свое лоно тех, кто приходит к ней и преображает. Их старые, слабые, болезненные тела снимаются, как шелуха, и заменяются новыми, превосходящими. Когда мы проходили мимо раскрытой двери офиса, Стилхуфс поднял закованное в металл копыто и затолкал меня внутрь. Очевидно, он хотел остаться со мной наедине. Глядя куда угодно, только не на него, я пробормотала извинения. Он остался к ним равнодушен.
«Какой из них ты видела?»
— спросил он холодно. Я испуганно посмотрел на него.
«Какое воспоминание ты видела?»
Меня окатило холодом смущение.
«То, в котором...»
Я отчаянно искала наименее навязчивое описание.
И Эпплджек узнала, что огненные подковы делают бронебойные винтовки.
«А-а-а!»
— сказал Стилхуфс. Другие три воспоминания были надежно заперты в его сумке.
«Несчастный случай».
Я вспомнил напряженный голос Эпплблум.
«Тут слухи ходят. Говорят, что, возможно, это был не такой уж и несчастный случай. Говорят, что это, наверное, кто-то из ее министерства».
«Самая большая ссора Эпплджек была из-за бронебойных винтовок», — заявил мне Стилхуфс.
Я осознала, что он хотел, чтобы после просмотра воспоминаний я имела представление о контексте. Это было необычайно откровенно для него. Тем удивительнее, учитывая, насколько неправильно я поступила.
«С одной стороны, я не могу их осуждать», — признался он. «Ты бы тоже не стала, если бы увидела роботов, которые зебры начали выводить на поле боя».
Я кивнул, несмотря на боль в сердце за Эпплджек. Я припомнила танкоподобного робота-часового в 4 звездах. Я стреляла в него бронебойными пулями из снайперской винтовки с расстояния несколько метров, и только точное попадание в уязвимую область смогло его остановить.
«Но я знал, как сильно это ее задело, и насколько лично она это приняла. От того, что у нее были родственники в огненных подковах, было только хуже. Все это дело едва не разорвало ее на части».
За шлемом раздалось хмыканье.
«Самое худшее, что зебры все равно выпустили бронебойные патроны через несколько месяцев. Не такие эффективные, как антимех винтовки против моих товарищей рейнджеров, но хорошо нацеленная очередь из винтовки могла пробить рейнджерский шлем».
Стилхуф соглядел меня, пока его загрытый забралом взгляд не остановился на малом макинтоше в кобуре.
«По правде говоря, с бронебойными патронами этот пистолет тоже мог это сделать. Малый макинтош — самое мощное огнестрельное оружие в своем классе», — сказал он с легкой ностальгией. «Создан с такой отдачей по зубам, что только кобылица, подобная Эпплджек, могла с легкостью с ним управляться».
Как бы тяжело я себя не чувствовала, это заставило меня фыркнуть от смеха. Согласно рассказу Спайка, челюсти Эпплджек были настолько сильны, что могли держать не только ее собственный вес, но и вес 5 подруг, уцепившись за конец драконьего хвоста. Я только еще начала замечать, что весь контекст, который я получала, был связан с оружием, а не с самим несчастным случаем, как вдруг прозвенел громовой выстрел. Был ли это гром Спитфайр? Как далеко ушли Каламити и Вельвет, и с чем они столкнулись? Я сорвалась с места и, обогнув громаду Стилхуфза, забросилась из комнаты в направлении звука.
Было слышно, как тяжелые копыта стального рейджера стучат позади меня.
«Это был предупредительный выстрел!» Услышала я заявление Каламити, произнесенное приглушенным и слегка невнятным голосом. «Второго не будет!»
«Предупредительные выстрелы должны быть мимо!» Строго рявкнула Вельвет и Миди.
«Не попал ни во что жизненно важное!» Прозвучал его ответ. Он говорил медленно и как будто сквозь сжатые зубы. «Это оружие!» Настойчиво потребовал грубый голос кобылицы. «Собственность Министерства военных технологий! Сложите его, дикари, и мы оставим вас в живых!» «Конские яблоки!»
Теперь я поняла, почему голос Каламити был таким искаженным. Он говорил, держа гром Спитфайр в зубах. У него это получалось лучше, чем у работорговца с копьем-лопатой, на которого я наткнулся в свою первую ночь на пустоши, но ненамного.
«Единственное, почему вы не порвали нас, дикарей, на клочки, это потому, что не хотите повредить эту милую пушечку!»
Послышалось, как Пайерлайт издала встревоженный вопль.
«Проклятие!» — пробормотал позади меня Стилхуф, срываясь в галоп и быстро оставляя меня позади.
Я опустила голову и прибавила ходу, пытаясь его нагнать. Мало Макинтош всплыл рядом со мной, готовый к действию. Я ворвалась в вестибюль, заполненный пони, и, запнувшись об оторванную ногу рейдерши, потеряла равновесие и приземлилась мордой в обломке обвалившегося потолка. Мало Макинтош упал в мусор, звякнув.
«И она подставила подножку!» — вяло оправдалась я, поднимаясь на ноги.
Мои глаза полезли на лоб, когда я увидела в комнате пятерых стальных рейнджеров, только один из которых был Стилхузом. Один из четырех вновь прибывших получил ранение в ногу, и Вельвет Ремеди теперь суетился вокруг него к его же досаде. Каламити, казалось, намеревался поразить остальных троих взглядом. Без массивного грома Спитфайр мы с моими спутниками были бы совершенно беспомощны перед ними, даже если предполагать, что Стилхуз останется на нашей стороне. Стилхуз стоял неподвижно, глядя то на Каламити с уникальной бронебойной винтовкой класса антимех в зубах, то на стального рейнджера, которому тот прострелил ногу. Все было так, как будто страхи Эпплджек оживали прямо у него на глазах. Привычка Каламити стрелять первым пришлась как нельзя не вовремя. Кобыла, командующая квартетом стальных рейнджеров, рассредоточила свое внимание между Каламити и Стилхуфзом и обратилась к последнему.
«Что вы здесь делаете вместе с этими дикарями?»
Стилхуфз не обратил на него внимания, глядя на Каламити.
«Ты подстрелил стального рейнджера! Твои дружки напали на нас, намереваясь убить!»
Вельвет Ремеди заговорил снова. «Каламити прав. Как только они увидели нас, вон у того активировался ракетомет», — сказала она, указывая копытом на одного из стальных рейнджеров. «А этот набросился на нас с энергомагическим копьем».
«Я спрашиваю снова», — сказала старшая кобылица, делая шаг вперед. «Что вы здесь делаете? Докладывайте, солдат!»
Двое стальных рейнджеров позади нее сменили свои боевые стойки, чтобы лучше покрывать комнату. Один из них нацелился на меня. Я бросил взгляд на пол, пытаясь понять, куда же упал малый Макинтош.
Стилхуф зарычал на Каламити. «Мы с тобой это еще обсудим!»
Затем, решив уделить кобылице Толику своего внимания, он ответил.
«Вы не уполномочены знать эту информацию. Вам полагается знать только то, что я здесь по поручению, а вы препятствуете. А теперь прикажите своим рыцарям отступить!»
Напряжение в воздухе стало почти удушающим. «Я старший паладин Министерства военных технологий. Вы будете обращаться ко мне с соответствующим моему рангу уважением!»
«Так же, как и вы», — ответил Стилхуз с мрачным спокойствием, «обращаясь к офицеру старшему вас по званию».
Голос молодого паренька послышался из шлема рейнджера с ракетометом.
«Старейшина Стилхуз?»
Вопрос был встречен тишиной. Я заметила мало Макинтош, но не посмела поднимать его с пола, уверенная, что кто-нибудь начнет стрелять. Каламити первым нарушил тишину.
«Старейшина? Ну вы только подумайте, кто у нас тут таился!»
«Мои извинения, звездный паладин Стилхуфс», — осторожно сказал старший паладин. «Я не узнала вас. Ваша броня не соответствует вашему статусу». Стилхуфс хмыкнул.
«Извинения приняты». Он повернулся к пареньку. «Я буду благодарен, если вы больше не станете обращаться ко мне, используя это звание. Если вы знаете обо мне, то должны быть в курсе, что я не принял эту должность».
Старшая кобылица, однако, еще не закончила.
«Вы вдали от своих земель, звездный паладин Стилхуфс. Согласно протоколу, я должна проводить вас для встречи со старейшиной Блюберри Сейбр».
Фонарь на ее шлеме повернулся, освещая каждого из нас по очереди.
«Что же до ваших друзей?»
«Они со мной», — настойчиво сказал Стилхуфс. «Видите, я буду следовать за вами».
Заключенная в сталь кобылица развернулась и выбежала рысью из банка. Вельвет Ремеди оставалась рядом с раненым, который поднялся на ноги и двинулся следом, осторожно ступая простреленной ногой.
Перед тем, как последовать за ним, я подобрала малый макинтош. Колесики у меня в голове снова начали вращаться. И хотя я понимала, что не стоит начинать расспросы в такой напряженный момент, было ясно, что нам со Стилхуфзом в будущем предстоял серьезный разговор.
«Звездный паладин Стилхуф, сэр!»
— обратился юный рыцарь, приближившись к Стилхуфзу, в то время как другая непострадавшая кобылица-рыцарь держала нас в Каламити на прицеле своего легкого пулемета.
«Позвольте еще раз извиниться за случившееся!»
«Дело прошлое»,
— спокойно ответил Стилхуфз. «Я чувствовала, что это был не тот разговор, в котором мой спутник Гуль хотел бы принимать участие. Я обнаружила, что мысленно подбадриваю юного рыцаря».
«Разрешите спросить, сэр?»
«Нет».
«О!»
Рыцарь остановился на месте, пропуская нас вперед, затем нагнал снова.
«В таком случае разрешите высказать мнение, сэр?»
Голова Стилхуфза чуть поникла.
«Нет».
Рыцарь замедлился, но на этот раз не остановился.
«Даю разрешение, рыцарь Блум»,
— объявила старший паладин и добавила в сторону Стилхуфза. «Мой отряд, моя территория, мои правила».
«Сэр, я просто хотел сказать, есть много стальных рейнджеров, которые с вами согласны. По поводу следования пути кобылицы министерства я имею в виду. Если бы вы заняли ваше законное место в качестве старейшины, многие из нас с радостью последовали бы за вами».
Стилхуфз оставался невозмутим. Тишина затянулась, пока мы двигались рысью среди обломков пригорода, окружавших Филадельфию. Молодой рыцарь медленно отстал и занял позицию позади нас. Я услышала его последние слова, произнесенные самому себе под нос, прежде чем замолчать до конца нашего путешествия. «И все еще желаем следовать».
«Когда я был юным жеребцом, меня учили, что некоторые пони хуже других. Те, кто не был рожден земным пони, были хилы, слабы, непригодны к труду, не способны даже поднять свой собственный вес без помощи магии. Вы, дети мои, каждый день подтверждаете, что только те пони слабы, кто сам решил быть слабым. Единство — это больше, чем благословение богини, это наш поиск, как превозмочь лень и слабость предков. Как достичь более высокого уровня бытия, единство с нашим ближним, не отделение друг от друга, но усиление друг друга и эквестрии вместе с нами. И вы, дети мои, уже прошли половину пути. Глядя на вас, я вижу, что единство уже среди нас, и мы должны лишь принять его. Знаменательные перемены, что ждут нас, это лишь верхушка кекса».
Взрывы сотрясли улицу. Стилхуф вместе с другими стальными рейнджерами атаковал работорговцев, укрывшихся за разбитыми колесницами и экипажами, и даже за фургоном, полным рабов, которых они везли в сердце Филадельфии. Голос Красного Глаза умер, когда граната из боевого седла нашего гуля уничтожила их радио. Сквозь шум никто не услышал раздавшийся откуда-то сверху выстрел, пробивший шлем рыцаря Бака и оторвавший его от тела, превратив голову в кровавое месиво. Шар Пинки Пай завис над нами этакой неистовой фуксией на фоне заходящего солнца.
«В укрытие!»
— крикнул старший паладин, и рейнджеры рассредоточились. В это время выжившие работорговцы начали наступать, накрывая улицы подавляющим огнем. Я спряталась за мусорным баком прямо перед тем, как в него попали пули. Не будь в баке закаменевшего мусора прошлых веков, пули бы просто прошили его насквозь и угодили в меня, а так лишь несколько сумели преодолеть преграду и были остановлены сидельными сумками и броней.
«Этот мой!» заявил Каламити, взмывая в небо с прикрепленным к спине громом Спитфайр, явно собираясь выйти один на один с шаром Пинки Пай.
Вельвет Ремеди, скорчившаяся за почтовым ящиком, сосредоточилась на заклинании щита, ненадолго поставив его между Пегасом и работорговцами, нацелившими на него свое оружие. Как только они отвели стволы от меня, я вынырнул из-за мусорного бака, входя в ЗПС, и отправила троим по пуле в голову, спасибо зебринской винтовке. Еще двое противников оказались погружены в зеленое мерцающее пламя, от которого зарычал питбак. Над орущими, ошеломленными работорговцами пролетела Пайерлайт. Вверху кто-то обменялся выстрелами. Прятавшаяся за фургоном лиловая с зеленым единорожка подхватила левитацией останки рыцаря Бума и потащила к себе. ЗПС отключился только, чтобы затем снова активироваться, частично восстановившись. Я смотрела через прицел винтовки, но сделать точный выстрел не могла, мешал фургон с рабами. Они все сжались от страха, пойманные в западню на ровном месте. По губам одной бронзово-шкурой кобылы я прочитала: «Не стреляй в меня!» Стоп! И о чем я думала? Я сосредоточилась, обхватив фургон своим левитационным полем, и аккуратно отбуксировала его в сторону. По мне открыл огонь другой работорговец, вынудив снова вернуться в укрытие. Я почувствовала, как поле левитации сорвалось, но успела его восстановить, прежде чем фургон, полный беспомощных пони, рухнул на землю. Крики и вспышка зеленого пламени известили о гибели прижавшего меня работорговца. Я снова выглянул на улицу как раз вовремя, чтобы увидеть, как лилово-зеленая единорожка подняла гранатомет рыцаря Бума и запустила снаряд в витрину магазина, где укрылся раненый стальной рейнджер. Фасад магазина рванул, разнося дымящиеся обломки, а секундой позже кобыла рейнджер с легким пулеметом проделала в рейдерше не меньше дюжины дырок. Ни с чем не сравнимый звук боевого седла Каламити прозвенел в воздухе и увенчался взрывом. «Ура!» — Пегас спикировал и завис надо мной. «Видала?» Запульнула и по гранате прям в зубах, да еще в тройном сальто. Он скинул в воздух копыта. Кто самый меткий на эквестрийской пустоши? Я махнула ему, призывая занять укрытие. Воздух наполнился шелестящим треском. Моя тень запрыгала по земле от внезапно осветившегося неба. Указывая на свою грудь, Каламити позволил себе немного самолюбования. Победитель соревнования за звание лучшего молодого стрелка 4 года подряд. Вот кто! О, богини! Произнесла Вельвет, глядя вверх из-за почтового ящика. На ее мордочке появился ужас. Я ощутила всплеск страха. Каламити, парящий в воздухе надо мной, посмотрел наверх, и его голос смолк. Он пораженно наблюдал, как шар Пинки Пай охватывает пламя. Рот от удивления раскрылся. «Глючий газ!» Наконец произнес он. «Долбанные рыботорговцы наполняют свои дирижабли горючим газом!» По всей видимости. «Литл Пип! Каламити!» Завыла Вельвет, махая копытом, чтобы привлечь наше внимание. «Он падает прямо на нас!» Я знала, что надо было двигаться, но зрелище огненного ада, висящего над головой, пригвоздило меня к месту. Обрывки горящей ткани начали сыпаться на землю вокруг. Я вышла из транса в тот момент, когда пылающий лоскут тяжелой ткани упал на стоящий рядом мусорный бак, охватив его огнем. «Клопни, Селестия, мой клитор горстью солнечного пламени! Бежим!» Я нырнула за угол и побежала по улице так быстро, как только могли нести меня мои короткие ноги. Свет, падающий сверху, становился все ярче, и я уже чувствовал накатывающиеся на нас волны тепла. «Я же не знал! Откуда мне было знать?» — кричал Каламити. «Какой долбанный псих стал бы так делать?» Пони, заключенные в клетку, повернулись к адскому пламени, заслонившему небо, и закричали. Воздух горел у меня в горле. К счастью, я все еще удерживал фургон своим левитационным полем. Подняв его с земли, я повела его за собой, галопируя вдоль по разбитой улице, пытаясь увеличить дистанцию между нами и массивным огненным шаром, напоминающим по форме голову Пинки Пай, который медленно падал на землю. Я мысленно поблагодарила Селестию и Луну. Все мои спутники выжили, правда, двое из стальных рейнджеров нет. «Почему?» — спросила кобылица Паладин, когда я открыла фургон, чтобы освободить пленных пони. Я удивленно посмотрел на нее. Захотев спросить, что она имела в виду, я вспомнила предупреждение Хамэдж о стальных рейнджерах. «Честно говоря, большинство из них будет более заинтересованы в том, чтобы спасти твой пип-бак, чем тебя». До меня дошло, что стальные рейнджеры, похоже, напали на работорговцев с целью совсем отличной от моей. «Потому что так правильно. И потому что, если бы я была на их месте, — сказала я, вспоминая, что однажды так и было, — я хотела бы, чтобы кто-нибудь меня спас». Ушки Вельвет и Меди приподнялись. Она услышала наш разговор, когда направилась оказать первую помощь и утешить пленников, которые, судя по их внешнему виду и запаху, сидели запертыми в этом фургоне несколько недель. Они были истощены, покрыты шрамами и лежали в своих же испражнениях. Один из них был мертв, причем достаточно долго, чтобы начать вонять, но работорговцы даже не потрудились убрать труп. Я почувствовал, как во мне закипает гнев. Отвернувшись от этого зрелища, я посмотрел на бесстрастную маску стального рейнджера. «А ты почему?» «Чем больше сил наращивает красный глаз, тем больше позиций мы теряем», — объяснила старший паладин. «Он жаждет технологий прошлого, которые по праву наши. Мы не можем идти против его армии в открытую, так что атакуем линии снабжения». Часть меня хотела высказать бронированной пони о ее приоритетах несколько нецензурных замечаний. Вместо этого я нахмурилась. Я не ожидала, что окраины Филадельфии окажутся районом боевых действий. «Филадельфия была местом размещения крупнейших центров, как Министерства военных технологий, так и Министерства морали. Но мы были вынуждены сдать наш центр силам Красного Глаза 3 года назад и укрепиться на второстепенной позиции». Я нахмурилась еще сильнее.
«И никаких планов по его возвращению?»
Я буквально почувствовала взгляд кобылы рейнджера из-под шлема. Предположительно, она ввела меня в свою крепость, и потому причины отвечать не было, но, видимо, свобода информации на тактические сведения не распространялась. Вместо нее ответил Стилхус.
«Нет».
Было слышно, как кобылица заржала, ощетинившись. Но Стилхус не обратил на это внимания.
Смысла нет. К тому времени в здании уже не оставалось ничего, что стоило бы возвращать.
Подойдя ближе ко мне, Стилхуфт потребовал.
Иди за мной. Я хочу поговорить с тобой наедине.
Отлично. Потому что я сама хотела поговорить с ним.
Почему ты с нами?
Мы были в выгоревших изнутри развалинах небольшой столовой. Стилхуфс оставался, как всегда, невозмутимым и непроницаемым из-за ширмы своей брони.
«И не надо этой бодяге о том, что тебе нечего больше делать!»
— потребовала я. Как только мы остались одни, Стилхуфс-лидер испарился. Вновь я необъяснимым образом оказалась главной. Только на этот раз я действительно хотела, чтобы так оно и было.
«Ты сказала, что у тебя поручение. Что за поручение?»
Хвост Стилхуф закачнулся.
«Помнишь, как ты послушал мой разговор с Каламити? Портрет тебя и твоих друзей, которые я там нарисовал».
Я глубоко кивнула. Следующие его слова стали для меня сюрпризом.
«Я не верю ничему из этого», — сказал он мне. «Ты не шпион и не секретный агент какого-то особого стойла Министерства Крутости. Ты просто хорошая пони, которая стала жертвой своей натуры и неуемного любопытства».
Усевшись на круп, Стилхуфс продолжил.
«По моей оценке, ты выжила благодаря везению, растущим умениям и необычайной удаче находить друзей, которые хотят держаться тебя, даже когда ты ведешь себя поразительно глупо».
«Ну, спасибо, конечно».
«Я следую за тобой, потому что ты лучшая пони, чем я. И ты напоминаешь мне еще кое-кого. Ты честно стремишься помогать и защищать других. Я верю».
Он замолк. В его голосе появилась дрожь.
«Я верю, что она бы одобрила тебя».
Стилхуф сковырял копытом обугленные и разбитые красные и черные плитки, устилавшие пол.
«Я говорил тебе ранее, что не все остальные рейнджеры одинаково понимают присягу. Я всегда верил, что мы должны следовать примеру кобылицы Министерства Эпплджек, что мы должны быть привержены ее целям и приоритетам, что мы должны защищать других пони как нашими технологиями, так и силой нашего духа. Наше предназначение не в том, чтобы красть и накапливать. Наше предназначение в том, чтобы защищать».
Я медленно кивнула.
«Я не был верен присяге долгое время, но, сражаясь на твоей стороне, я снова смогу ей соответствовать».
Я отвела взгляд, осмысливая слова Гуля, затем, повернувшись назад, пригвоздила его взглядом.
«Это была самая душевная телега конского навоза, которую я когда-либо слышала».
Он перестал рыть.
«Это правда».
«Конечно, правда», — сказал я. «Вот так ты всегда и лжешь. Если помнишь, я уже видела, как ты это делаешь».
Я начала ходить вокруг стального рейнджера, в то время как он продолжал сидеть.
«Ты говоришь достаточно правды, чтобы кто угодно купился на твою историю. Но вот тут-то сброя и трет. Вся эта переоценка ценностей должна была произойти уже после того, как ты втерся в нашу группу. Если уж на то пошло, ты объяснил только, почему ты все еще с нами».
Я остановилась перед ним и указала на него копытом.
«Так что спрашиваю еще раз, почему ты с нами?»
«Хорошо».
Стилхуф всхмыкнул, поднимаясь на ноги, и повторил все почти слово в слово.
«Помнишь ли ты, как подслушал мой разговор с Каламити? Портрет вас с друзьями, который я тогда нарисовал?»
Я снова кивнула.
«Это то, кем вас считает мой старейшина. И мое поручение заключалось в том, чтобы оценить потенциальную угрозу, которую представляете вы и жители вашего стойла».
Больше никаких тайн. Таково было мое условие, чтобы Стилхуф смог остаться. В ответ он отдал мне коробочку с шарами памяти в знак повиновения. Я этого не ожидала, но он настоял. В конце концов, мы оба понимали, что я действительно не могу просто довериться его слову. Я сфокусировалась на одном из шаров, проявляя по отношению к нему ответное доверие, позволяя себе остаться беспомощной в его компании. Мир вокруг меня растаял. Я была промокшей. Дождь хлестал из черноты ночного неба. На мне был плащ-дождевик, но ветер раздувал его, норовясь содрать. Только макушка моей гривы оставалась сколько-нибудь сухой под капюшоном. Сверкнула молния, освещая посадочную площадку для пегасов, поднятую на 2 дюжины этажей над мелькающими огнями города, раскинувшегося внизу. Я узнала силуэт гигантского самоката, парящего над ярко освещенным зданием вдалеке. Это был Мейнхэттен.
«Уверен, что хотите лететь в такую ночь, Эпплснэк, сэр?»
— спросил опрятно одетый серый пегас, впрягаясь в упряжь небесной колесницы. Это была особенно красивая колесница,
украшенная очень знакомым трехяблочным знаком.
«Очень важное дело», — услышала я, как говорю голосом Эпплснека. «И именно сегодня ночью».
«Ну, за это вы мне и платите, верно?» — улыбнулся Пегас. «Хотя это, наверное, будет та еще тряска».
«Переживу», — сказал Эпплснек,
и молния снова рассекла небо. Пегас закусил ремень и потянул его, затягивая покрепче.
«А что с мисс Эпплджек? Мне было очень жаль слышать о ее несчастном случае. Тех, кто должен был поддерживать лифты в наилучшей форме, надо было отправить в тюрьму».
Я почувствовал, как сжимаются мои челюсти, но голос Эпплснека оставался приятно ровным.
«Хорошо пристегнулся, Винграйт?» — спросил он. «Ты же не хочешь выскользнуть из-за дождя?»
«Ха-ха!» — рассмеялся Пегас. «Это было бы неприятное падение». Эпплснек поднялся в колесницу и прошел как можно дальше вперед, как будто боялся, что выпадет сзади, как только Пегас стартует. Серый Пегас расправил крылья, разбрызгивая капли дождя с перьев. Эпплснек рванулся вперед с пугающей скоростью. Я почувствовал, как метнулась вперед и вцепилась зубами в крыло Пегаса. Мой хозяин потянул назад, перетягивая крыло через металлический край повозки и занес копыта. «Эпплснек, что вы?» — вскрикнул от удивления Пегас, прежде чем мое копыто опустилось на вытянутое крыло с дробящим кости ударом. Пегас закричал. Выплюнув перья сломанного теперь крыла Винграйта, Стилхуфс прорычал, уподобляя свой низкий голос раскатом грома.
«Только три пони в точности знали, когда Эпплджек будет подниматься в этом лифте!»
«А, мое крыло! Мое крыло! Какого черта?»
«Я проверил твои сбережения. На твоем счете был внезапный приток капитала 3 недели назад. И второй, еще больший, менее чем через 8 часов после происшествия с Эпплджек».
Я смотрела прямо в испуганные глаза плачущего Пегаса. Мой голос был угрожающе низким. Мой пульс не учащался вообще.
«Тебе правда стоило выбрать что-нибудь получше, чем имя своей дочери в качестве пароля?»
«Я могу объяснить!» — завыл Пегас, прижимая к себе сломанное крыло. «Моя сестра погибла на войне, это было наследство!»
«Не верю!»
Эпплснек повернулся и вышел из колесницы. Затем я почувствовал, как мой хозяин поднимает задние ноги и упирается ими в задний борт колесницы. Затем медленно он начал толкать ее по скользкой от дождя крыши, а вместе с ней и несчастного Пегаса. «Что? Нет! Что вы делаете? Не надо!» — закричал Пегас, безуспешно пытаясь остановить повозку, приближаясь все ближе и ближе к краю крыши. «Пожалуйста, у меня семья!»
Стилхуф заворчал и остановился. «Может быть, тебе стоило подумать о них до того, как делать выбор?»
Он с силой легнул колесницу, заставив ее перевернуться через край крыши, увлекая за собой Пегаса. Я слышал, как крылатый пони кричал вплоть до того момента, как повозка отскочила от первого козырька, встретившегося на ее пути. Я почувствовал себя совершенно ошеломленный и беспомощный, когда ноги моего хозяина понесли меня к ближайшей двери небрежной рысью, как ни в чем не бывало. Я чувствовал, как он репетирует, тихо произнося слова.
«Произошел ужасный несчастный случай. Нет, не имею понятия, откуда он летел. Я видел, что он подлетает слишком низко, но я ожидал, что он выравнивается, чтобы не врезаться в здание. Это было ужасно. Мне кажется, это моя вина. Мне не следовало просить Винграйта лететь в такую погоду. Надо было понимать, что сила ветра будет слишком велика для него».
Воспоминание оборвалось. Я с ужасом посмотрел на Стилхуфза. Он спокойно смотрел на меня в ответ.
«Никаких тайн.
Мы не первобытные племена, бьющие копытами по камню в надежде добыть огонь. Мы строим лучшее завтра для наших детей. И для детей наших детей мы строим его потом и кровью, которые проливаем, чтобы восстановить основы промышленности нашей великой нации. Потому что без промышленности не будет прогресса. И мы не будем довольствоваться тем, что позволим расе пони еще 200 лет прозябать в роли падальщиков». Речь Красного Глаза закончилась, и его голос сменился чем-то похожим на карнавальную музыку. Сумерки сгущались над Филадельфией, когда мы взошли на небольшой холм, и я смогла увидеть, куда мы направляемся. Почти 2/3 Филадельфии были отгорожены от прилегающих руин высокой металлической стеной. Большая часть промышленного центра, парк развлечений, чей остов американских горок возвышался в лучах гаснущего светила, и сам Филадельфийский кратер целиком умещались внутри. Мало того, что башни прямо с внутренней стороны укрывали в себе пони-охранников, так еще и небо патрулировало с грифонами. Глазеющие дирижабли над ними обеспечивали дополнительное снайперское прикрытие. Массивная эмблема в форме шестерни на фасаде указывала на то, чем это строение было до катастрофы. Забавно, стальные рейнджеры заняли штаб-квартиру Стоилтек и сделали из нее цитадель. Каламити невзначай обогнал меня и поравнялся со Стилхузом. «Значит, ты не старейшина, потому что сам так решил?» — спросил он с любопытством. «Может, мы не такие уж разные, в конце концов?» Мою спину как будто окатило ледяной водой. Стилхуз повернулся к Каламити, секунду изучая рыжего пегаса.
«Нет. Ты улетел, следуя своим обязательствам, бросив вызов собственному роду, не задумываясь о последствиях».
Каламити, нахмурясь, отпрянул немного назад. Стилхуз продолжил.
«Я же сбежал от обязательств, потому что в точности понимал, каковы будут последствия, если я этого не сделаю. Я знал, что были пони, которые последовали бы моему примеру, а я не хотел рисковать развязыванием междоусобной войны среди стальных рейнджеров».
Отвернувшись от Каламити, Стилхуф сказал с уверенностью.
«Мы ничуть не похожи».
Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Жесткая шкура. Второй уровень. Жестокий опыт пребывания в эквестрийской пустоши закалил вас. Вы получаете +3 к сопротивляемости урона с каждым уровнем данной способности.